Глава 11. В таком состоянии меня и нашел Дин, когда наконец решил, что я достоин спасения. Он отвез меня к Камилле. «А где Марилу, старина?» Сбежала шлюха. После Марилу Камилла была само умиротворение. Благовоспитанная, вежливая молодая женщина, она знала, что 18 долларов, которые прислал ей Дин, были моими. Но куда удалилась ты, сладострастная Марилу? Несколько дней я приходил в себя у Камиллы. Из окна ее гостиной в деревянном многоквартирном доме на Либерти-стрит был виден весь Сан-Франциско, расцвеченный зелеными и красными огнями в дождливые ночи. За те дни, что я там прожил, Дин успел совершить самый нелепый поступок всей своей богатой событиями жизни. Он нанялся разъездным демонстратором новой модели герметической скороварки. Торговец вручил ему кучу образцов и кипу брошюр. В первый день Дин был сплошным ураганом энергии. Он обстряпывал свои рандеву, а я мотался с ним на машине по всему городу. Идея заключалась в том, чтобы заручиться приглашением на званый обед, а там вскочить и продемонстрировать действия скороварки. «Старина!» — возбужденно кричал Дин. «Это еще безумнее, чем моя работа у Синаха! Синах торговал в Окленде энциклопедическими словарями. Перед ним никто не мог устоять. Он произносил длинные речи, он прыгал, смеялся, плакал. Как-то мы ворвались в дом, где жили сезонники, а там все как раз собирались на похороны. Синах грохнулся на колени и принялся молиться за спасение души усопшего. Сезонники залились слезами. Он продал полный комплект словарей. Свет не видывал подобного психа. Хотел бы я знать, где он теперь. Тогда мы с ним частенько подбирались к хорошеньким юным дочкам и тискали их на кухне. А сегодня в одной кухоньке мне попалась бесподобнейшая хозяюшка. Пока я демонстрировал кастрюлю, мы на славу пообнимались. Ах, красота!»
«Продолжай в том же духе, Дин», — сказал я. «Может, со временем станешь мэром Сан-Франциско».
Он разработал целую систему расхваливания своей кастрюли и по вечерам практиковался на нас с Камиллой. Как-то утром он стоял голый, глядя из окна, как над Сан-Франциско всходит солнце. Вид у него был такой, будто в один прекрасный день ему и в самом деле суждено стать языческим мэром Сан-Франциско, однако силы его были на исходе. В один из дождливых дней торговец явился выяснить, чем занимается Дин. Дин лениво развалился на кушетке.
«Ты хоть пытался их продать?»
«Нет», — сказал Дин. «Я нашел работенка получше».
«Но что ты собираешься делать со всеми этими образцами?»
«Не знаю».
В мертвой тишине торговец собрал свои жалкие кастрюли и удалился.
Мне постырило все на свете. Дину тоже. Но однажды вечером нас обоих вновь охватило безумие. Мы отправились в маленький сан-франциский ночной клуб на долговязого Гейларда. Долговязый Гейлард — высокий, тощий негр с большими печальными глазами, который то и дело произносит «Прекрасно, Руни!» и «Как насчет выпить немного бурбона, Руни?» Во Фриско целые толпы молодых полуинтеллектуалов благоговейно внимали тому, как он играет на рояле, гитаре и бонгах. Разогревшись, он снимает верхнюю рубаху, потом нижнюю и разгуливается по-настоящему. Он делает и говорит все, что в голову взбредет. Запоет, например, бетономешалку, а потом вдруг замедлит ритм и грустно склонится над своими бонгами, едва заметно постукивая по их шкуре кончиками пальцев, и все наклоняются вперед и слушают, затаив дыхание. Кажется, что длится это не больше минуты, а он все играет и играет целый час, производя кончиками ногтей едва уловимый шумок, все тише и тише, пока шумок этот не перестанет долетать до слуха публики и в распахнутую дверь не ворвутся уличные звуки. Тогда он неторопливо встает, берет микрофон и произносит очень медленно: «Великолепно, Руни! Прекрасно, Руни! Привет, Руни! Бурбон, Руни! Все, Руни! Как там у ребят в первом ряду успехи с их девушками, Руни? Руни, 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 Руни!»
Так продолжается минут 15, голос его становится тише, и вот уже ничего не слышно. Его огромные печальные глаза оглядывают публику. Дин стоит в толпе и твердит: «Господи, да!» и сводит в молитве ладони и потеет. «Сал, долговязый, знает, что такое время! Он понимает время!» Долговязый садится за рояль и берет две ноты, две до, потом еще две, потом одну, потом две, и вдруг замечтавшийся дюжий контрабасист приходит в себя, осознает, что Долговязый играет до джем-блюз, ударяет своим огромным указательным пальцем по струнам и вступает в мощный оглушительный ритм, и все начинают раскачиваться. Долговязый выглядит не менее печальным, чем обычно. Они полчаса играют джаз, а потом Долговязый не на шутку сходит с ума, хватает бонги и выдает потрясающие быстрые кубинские ритмы и выкрикивает что-то нечленораздельное по-испански, по-арабски, на перуанском диалекте, на египетском, на всех известных ему языках, а языков он знает великое множество. Наконец отделение окончено. Каждое отделение длится 2 часа. Долговязый Гейлорт отходит к столбу и стоит там, грустно глядя поверх голов. А люди подступают к нему поближе, желая поговорить. В руке у него появляется стакан бурбона. «Бурбона, Руни! Спасибо, Ваути!» Никому неведомо, где сейчас витает Долговязый Гейлорт. Дину как-то приснилось, что он рожает ребенка. Лежит на травке у калифорнийской больницы, а живот у него непристойно раздут. Под деревом в компании цветных сидел Долговязый Гейлорт. Дин в отчаянии обратил на него свой материнский взор. Долговязый сказал: «Опять ты, Аруни!» Вот и сейчас Дин приблизился к нему, приблизился к своему богу. Он был убежден, что Долговязый — бог. Дин расшаркался, поклонился и пригласил его присоединиться к нам. «Прекрасно, Руни», — говорит Долговязый. «Он присоединится к кому угодно, однако не гарантирует, что будет с вами душой». Дин раздобыл столик, накупил выпивки и теперь неподвижно сидел напротив Долговязого. А Долговязый видел свои сны где-то над головой Дина. Стоило Долговязому произнести свое «Аруни», как Дин говорил «Да». Я сидел вместе с этими двумя сумасшедшими, разговора не получилось. Для Долговязого Гейлорда весь мир был большим «Аруни». Той же ночью на углу Филмора и Гири я полюбовался абажуром. Абажур — высокий чернокожий парень, который является в музыкальные салоны Фриско в пальто и шляпе, обмотав шею шарфом. Он прыгает на эстраду и начинает петь. Вздуваются вены у него на лбу. Набрав воздуха в легкие, он всю душу без остатка вкладывает в громкий, как туманный горн, блюз. Он поет и еще успевает крикнуть публике: «Что толку умирать и отправляться на небеса? Принимайтесь-ка за доктора Пеппера, потом переходите к виски!» Его громоподобный голос перекрывает все прочие звуки. Он гримасничает, извивается, чего только он не творит. Спев, он подошел к нашему столику, наклонился и сказал «Да!», а потом вывалился на улицу, чтобы совершить налет на очередной салун. Есть там и Кони Джордан, ненормальный, который поет, размахивая руками, окончает тем, что забрызгивает всех собственным потом, отпихивает ногой микрофон и принимается вопить, словно баба. А поздней ночью можно увидеть, как он, вконец измученный, слушает бешеные джазовые импровизации в приюте Джемсона. Безвольно поникшие плечи, бессмысленный остановившийся взгляд больших круглых глаз и выпивка на столике. В жизни я не видывал таких безумных музыкантов. Во Фриско играли все. Это был край материка. Им было глубоко наплевать на все. Вот так мы с Дином шлялись по Сан-Франциско, пока я не получил свой следующий ветеранский чек, а с ним и возможность отправиться в обратный путь домой. Сам не пойму, ради чего я приехал во Фриско. Камила хотела, чтобы я уехал. Дину было все равно. Купив батон хлеба и мясных консервов, я вновь запасся на дорогу через всю страну десятком бутербродов. Последним мне суждено было съесть, не добравшись и до Дакоты. В последнюю ночь Дин окончательно спятил, разыскал где-то в центре города Мэрилу, мы сели в машину и поехали на другой берег залива, в Ричмонд, где обошли все негритянские джазовые забегаловки в поселке Нефтяников. В одной из них Мэрилу собралась сесть, а какой-то чернокожий выдернул из-под нее стул. В уборной к ней с грязными предложениями приставали девицы, приставали ко мне. Дин взмок от пота. Это был конец. Мне хотелось удрать. На рассвете я распрощался с Дином и Мэри Лу и сел в свой нью-йоркский автобус. Им захотелось полакомиться моими бутербродами. Я отказал. Это была зловещая минута. Каждый из нас думал, что мы никогда больше не увидимся. И каждому было на это наплевать.